Я сегодня хотел бы поговорить с вами, естественно, на рождественскую тему. С Новым годом мы уже друг друга поздравили, планы на Новый год есть, наверняка они очень смелые, дерзновенные. Говорить сегодня я хотел бы на не совсем, казалось бы, уместную тему, которая с Рождеством, если и связана, то как-то вот, наверное, не напрямую, хотя как посмотреть. Я собираюсь поговорить сегодня об одной счастливой смерти. Речь пойдет о человеке, про которого мы очень редко читаем в Писании. Это праведник Симеон, которого Господь благословил особым образом. Он дал ему длинную жизнь для того, чтобы он стал свидетелем рождения Иисуса Христа. Точнее, Иисусу к тому времени было уже 40 дней. Он был еще младенцем. Почему я выбрал эту тему? Она, мне кажется, важной, потому что, когда человек приходит в мир, еще не совсем понятно, каким он станет. В Экклезиасте сказано, что день смерти лучше дня рождения. И в этом есть великая мудрость, потому что мы можем только, глядя назад, оценить по-настоящему человеческую жизнь. Когда человек приходит, он дает как бы человечеству аванс. Авось получится что-нибудь из этого человека. Может быть, из этого зерна что-то прорастет, а может быть и нет. Антуан де Сент-Экзюпери, французский поэт, писатель, военный, гражданский летчик, когда-то сказал, то, что придает смысл жизни, придает смысл и смерти. В Рождество мы празднуем рождение. И мы, конечно, говорим о жизни, прожитой не то, что не зря, а прожитой великолепно. Я имею в виду жизнь Спасителя Иисуса Христа. Но мы к ней возвращаемся как к некому образцу. И порой, глядя вокруг себя, не находим похожих высоких образцов. И иногда это становится таким поводом для смущения, для смятения, а иногда и для серьезного испытания веры. А где, собственно говоря, вот эти гиганты веры, о которых мы читаем в Писании, но по какой-то причине не наблюдаем вокруг себя? Может быть, не там смотрим, может быть, глаз каким-то особым образом настроен, что мы не видим очевидного. Когда-то появились в литературе такие святочные рассказы. Знаете, что вообще родоначальником этого жанра был Чарльз Диккенс, а потом эту традицию подхватили на Руси. На Руси почему-то святочные рассказы не всегда кончались хорошо. Тому подтверждение, например, такой рассказ «Мальчик у Христа на елке», который не очень хорошо заканчивается, к сожалению. У Чарльза Диккенса все хорошо обычно в конце. С человеком происходит какая-то мощная трансформация, мощное преображение. И именно где-то в канун Рождества. Помните пример Эбенезера Скруджа, такого скряги, человека отпетого, человека, казалось бы, его не изменишь. Этот человек живет ради денег. И все-таки он наблюдает в одну ночь трех духов. Духа прошлого, настоящего и будущего. И они показывают ему его истинную жизнь, истинную ценность этой жизни. Все это, повторяю, происходит в Рождество, в канун Рождества. И мы видим, что этот человек преображается. Мы видим, что этот человек начинает тратить свои средства, свои деньги, свое время, ну то, по крайней мере, что показывает нам Чарльз Диккенс, совершенно на другое. Он начинает, наконец-то, жить для других. Вот я надеюсь, что сегодняшний разговор в каком-то смысле поможет нам всем задуматься, ради чего, собственно говоря, мы с вами живем. Вы будете в этом году, если я правильно понимаю, Рождество праздновать чуть позже, но, тем не менее, дату Рождества не изменишь, и поэтому сегодняшний разговор, как мне кажется, был бы весьма полезен. В своей посмертной книге «Цитадель» Антуан де Сент-Экзюпери говорит следующее. Бог рождает тебя, растит, полнит тебя желаниями, сожалениями, радостью, горечью, гневом, готовностью простить, а потом возвращает в свое лоно. Осуществление – вот что такое ты. И если в колебаниях и переменах ты ощутишь себя ветвью неотторжимой от оливы, то у перемен окажется вкус вечности. Время покажется тебе не продавцом песка, пускающим все прахом, а жнецом, увязывающим тугой сноп. Мне кажется, в этих словах совершенно спокойно слово «время» можно поменять на слово «Бог», потому что сам Экзюпери был верующим человеком, он был католиком с католическим образованием. Спасибо. И он рисует потрясающую картину. Человек верующий, понимающий, что он представитель гораздо большей силы, чем он сам, в смерти не одинок, потому что его великий жнец, сам Господь, Творец этой земли, собирает в сноп. Это картина совершенно евангельская, это картина проросшего зерна, жизни, прожитой не зря. В Евангелии от Луки, во 2 главе, с 25 по 35 стихи мы читаем. Давайте сейчас посмотрим эти 10 стихов, которые как раз описывают жизнь, которая тоже прожита не зря. Хотя первое впечатление может возникнуть, что человек совершенно неприметный, о котором больше в Писании мы нигде не прочитаем. В Иерусалиме в это время был человек, которого звали Симеоном. Он был праведен и благочестив, и с надеждой ожидал того, кто принесет утешение для Израиля, и на нем был Святой Дух. Святой Дух открыл ему, что он не умрет, пока не увидит Господнего Христа. Ведомый Святым Духом, Симеон пришел в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним то, что было установлено законом, Симеон взял его на руки и, благословив Бога, сказал: «Владыка, как ты и обещал, теперь ты отпускаешь своего слугу с миром, потому что мои глаза увидели спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов, свет откровения язычникам и славу народа твоего Израиля». Отец и мать удивлялись тому, что было сказано о нем. Потом Симеон благословил их и сказал Марии, матери его: «Он будет причиной падения и возвышения для многих в Израиле и станет знаменем, которое будет многими отвергаемо, да и тебе самой меч пронзит душу, через все это откроются тайные мысли многих людей». Давайте помолюсь о том, чтобы Господь открыл эти слова каждому из здесь присутствующих. Господь, спасибо тебе за то, что ты даруешь Слово Твое, за то, что ты донес до нас это древнее Слово, Господи, чтобы сегодня мы искали в нем истину, которая необходима для нас сегодняшних, для нашей сегодняшней повседневной жизни, Господи. Просвети наши глаза, просвети наше сердце, Господи, этой истиной, и помоги ее принять. Во имя Отца, Сына, Святого Духа мы молимся. Аминь. Мы совсем немного знаем о жизни Симеона. И в историю церкви он вошел как богоприимец, то есть тот, кому на руки легло вот это вот еще крохотное тельце. Это 40-дневный ребенок, это крошечный малыш. И в этом я вижу совершенно потрясающее сознание тайну, как может Бог воплотиться в ребенке, которого всему необходимо научить. Всеведущий Бог воплощается в дитя, которое ничего не знает, которое не может отличить пока еще своих родителей от чужих людей, которое не умеет говорить, которое не умеет читать, которое не знает закона Божьего, как дитя. В этом, безусловно, есть какая-то потрясающая, я имею в виду, сознание как верующего, так и неверующего человека, истина. И тем не менее, мы читаем в Писании, что именно Бог открыл Симеону за какие-то заслуги перед ним эту тайну, что он не умрет и, очевидно, проживет долгую жизнь, потому что он был уже стар, когда к нему дух его посетил и сказал, что ему нужно идти в храм. Что это было за жизнь? Что это за человек? Знаете, Писание потрясает своими контрастами, своей широтой. В Писании есть картины огромных царств, царей, владык, которые по мановению руки способны пустить в дорогу огромные толпы, массы людей, или привести в чужую землю. Так было с самими израильтянами несколько раз. Достаточно вспомнить два пленения катастрофических для Израиля, ассирийское и вавилонское. И в то же время Писание рисует портреты людей, которые живут очень тихой, спокойной, провинциальной жизнью. Жизнью, которая, казалось бы, не влияет ни на что. И вот мне кажется, что перед нами как раз пример вот такого праведника, как евреи их называют, цадики, еврей, который просто в своем сердце честно и последовательно ожидает спасения всему своему народу. Знаете, в Писании много пустот, которые нам приходится заполнять либо с помощью какого-то собственного анализа, с помощью сравнения разных отрывков. Мы не знаем, например, сколько было пастухов, которые пришли поклониться при рождении Христа. Мы не знаем точно страны, откуда пришли волхвы. Мы не знаем, что делали Иосиф и Мария в Египте, когда они ушли туда, предупрежденные ангелом, что будет гонение, и воздвигнет его Ирод. Мы много чего не знаем, и то же самое можем сказать, в принципе, о жизни Симеона. Но некоторые вещи мы вполне можем допустить. Я считаю, и удобнее всего смотреть на такую жизнь в контрасте с жизнью большой. Например, император Август Октавиан, тот самый человек в начале второй главы Евангелия от Луки, он издает указ о том, чтобы люди по всей земле, палестинской в том числе, вернулись в землю своего родства, в город своего родства, для того, чтобы пройти перепись. Кто такой император? Конечно, о таком человеке мы знаем гораздо больше, чем, например, о неприметном Симеоне. Его аттестовали так: сын божественного Цезаря, Август, великий понтифик, наделен властью народного трибуна 37 раз, отец Отечества. Интересно, что у каждого великана в нашем представлении человеческом, у каждого великого правителя все равно есть какая-то тайна. Вот знаете, у Августа была такая слабость. Он стеснялся своего имени Октавиан. Дело в том, что он происходил из богатого, но плебейского рода. То есть плебеи это были те, кто не входили в основные роды, от которых шел Рим, Римская империя. Это были чужаки, пришедшие позже. Так вот, он хотел, чтобы в истории его звали Цезарем, потому что Гай Юлий Цезарь в своем предсмертном письме усыновил этого будущего императора. Но дело в том, что и Цезарей среди императоров было много, и Августов хватало, а вот Октавиев было мало. И так, в итоге, он остался все равно Октавием, то есть остался называться тем именем, которое в сущности презирал где-то. Не все могут владыки, не все могут цари. Мы очень часто забываем эту простую истину. Я ловлю себя часто на этой мысли, даже общаясь со своими друзьями, мы критикуем земных правителей. Мы часто говорим о том, что наша жизнь была бы совершенно другой, если бы над нами был другой царь и так далее, и так далее, и так далее. Но часто мы забываем простую мысль. Господь дал нам этого правителя сегодня, потому что это правильно. Потому что именно такой правитель сегодня нужен, как это ни странно, как это не трудно принять, той или иной стране. Вот в те времена это был Август. И он издал декрет о том, чтобы люди прошли перепись. Это было важное для государства дело, событие. Почему? Потому что ему подчинились очень многие люди, в том числе Иосиф и Мария, которые вынуждены были вернуться в Вифлеем. И для того, чтобы исполнилось древнее пророчество, был издан этот указ. И возникает вопрос, а кто, собственно говоря, оркеструет события здесь, в этой главе, во второй главе Луки, то, о чем мы здесь читаем? И мы отвечаем на этот вопрос, конечно же, это сам Бог. Вы знаете, что обычно переписи происходят не от хорошей жизни. В переписи есть некая слабость государственная, потому что люди не контролируют ситуацию. Я имею в виду власть придержащая. Они точно не знают, сколько у них людей, сколько солдат под ружьем, какие налоги собираются. За короткое существование Советского Союза, 70 лет, было проведено 7 переписей. То есть каждые 10 лет в среднем. В 1937 году прошла перепись, которая позже была признана дефектной. Одну графу Иосиф Сталин внес в последнюю минуту в анкету вопрос о вероисповедании. И в итоге ответы на этот вопрос и стали решающими одним из решающих факторов при признании этой переписи дефектной. Потому что через 15 лет социализма в стране по мысли владык, властителей, власть придержащих, верующих людей в стране не должно было быть много, а их оказалось 57%. Многого не могут августы. многого не могут цезари. Они не могут по-настоящему изменить сердце человека. Кажется, 15 лет так много. На самом деле нет. Это действительно незначительное время, которое не в состоянии выветрить из человеческого сердца веру, особенно если она там была. Рождение Христа было оркестровано самим Богом. И в Рождестве мы видим многие контрасты. Мы видим огромную империю и крохотную провинцию. Мы видим волю Бога и волю императора. И воля императора оказывается все равно слабее, чем воля Божья. Волхвы и пастухи, люди, которые пришли и увидели младенца Христа первыми. Ну, по крайней мере, эти события совмещаются в нашем народном сознании. Хотя, вероятнее всего, волхвы пришли позже. Волхвы – богатые люди из чужой земли, которые тоже всем сердцем стремились к тому, чтобы увидеть Спасителя, который дан не только одному Израилю, но и всему миру. Каким-то образом Бог действовал в их сердцах и просветил эти сердца. И пастухи – просто люди, оказавшиеся в нужном месте, в нужное время, люди любознательные, но, скорее всего, не очень ученые, которые просто послушались того, что сказал им ангел. Ну и, конечно, сам факт, что родить Иисуса Христа Марии пришлось не в уюте собственного дома, а в чужих яслях, вместе совершенно не предусмотренным для рождения. Во всем этом есть парадоксы Рождества. Христос не был великим воителем, великим воином, великим правителем, если посмотреть на него внешне, но в нем была сила самого Бога-Творца. В Иерусалиме в то время был человек, которого звали Симеон. Он был праведен, благочестив и с надеждой ожидал того, кто принесет утешение для Израиля. И на нем был Святой Дух. Я думаю, что Симеон, будучи евреем, чувствовал свою избранность. Евреи, в принципе, избранный народ, и не только потому, что другие люди так думают, а потому что они сами так считают. У Людмилы Улицкой была мысль, высказана в романе «Даниэль Штайн, переводчик», о том, что на самом деле евреи – это не те люди, которые себя считают таковыми. Это люди, которых другие люди считают евреями. Сами евреи иногда толкуют свое еврейство в духовном смысле. Евреем является человек, которому важна духовность, которому интересен и важен вопрос о том, как он сотворен и есть ли в этом мире единый Бог. Так вот, Симеон, очевидно, если брать так широко евреев того дня, принадлежал к немногочисленной партии праведников, которая была противопоставлена тем евреям, которые ожидали Мессию своего Спасителя в образе воина и сильного правителя. Таковых было много. Вы знаете, что евреев было бы гораздо больше, если бы не случился сирийский плен. На тот момент евреев совокупно в Израильском и Иудейском царстве было столько, сколько китайцев на тот момент. Вот и представьте себе, если бы не было этих двух пленений, вавилонского и ассирийского, сколько бы евреев было бы сегодня? И мой товарищ, когда он мне рассказал про это, живущий в Израиле, сказал: я так думаю, что, наверное, в этом мире сегодня проживает где-то 1 миллиард или 2 людей, которые даже не подозревают, что они потомки евреев. Как бы то ни было, Симеон представлял собой вот это умеренное крыло, которое комментаторы часто называют смиренными людьми. Это люди, которые в тишине своего дома, в тишине храма молились Богу о спасении своей страны, и это спасение должно было прийти не от силы меча. И сегодня есть много людей, которые выступают активно в политике, которые идут на митинги и агитируют за то, что только мы можем по-настоящему изменить ситуацию. И ни в какие молитвы они никогда не поверят. Они не верят в силу молитвы, они верят в силу слова, произнесенного на митинге. Вы знаете что? Я вам скажу, что этот вопрос настолько тонкий, что его в церкви обсуждать даже смысла особенного нет, потому что среди верующих людей есть те люди, которые ходят на митинги, у которых есть четкая и открытая гражданская позиция. В этом нет ничего странного и неправильного. Другой разговор, что за всей политической активностью никогда нельзя забывать о том, что если ты верующий человек, то твоя молитва может что-то, а точнее она может многое. Она может как минимум расположить твое собственное сердце правильно в отношении тех, кого ты считаешь своими политическими оппонентами или просто врагами. Потому что слишком просто в обычной политической жизни ограничить себя теми, кто думает как ты, и просто проклянуть тех, кто думает иначе. Христос не оставил нам такого выбора. И Симеон был как раз таким человеком. И именно ему Бог проговорил, что он будет жить долгой жизнью, и эта жизнь, скорее всего, будет счастливой по той простой причине, что он дождется того, чего больше всего ожидает в своей жизни. Встречи со Спасителем. Ведомый Святым Духом, Симеон пришел в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним то, что было установлено законом, Симеон взял его на руки и благословил Бога. Этот человек был постоянно настроен на волну Бога, если вы позволите мне такую метафору. Мы сегодня живем в ситуации, когда нас постоянно кто-то борется за наше внимание. Это все равно, что, знаете, в Новый год переключать каналы и не уметь остановиться на одном каком-то. С другой стороны, сегодня так много интересного и, казалось бы, важного, что очень сложно на чем-то зафиксировать свое внимание. И сдается мне, что среди здесь присутствующих немного людей, которые, если и смотрят телевизор, то никогда не переходят с того канала, где проповедуют телепроповедники. Вот даже телепроповедников трудно постоянно слушать. Симеон, судя по всему, постоянно находился вот в этом тесном общении с Богом. Можем ли мы сказать сегодня, что мы находимся в таком же общении с Богом, когда Бог в состоянии нам что-то сказать, что-то сообщить, не говоря уже о том, чтобы сказать самое важное. Ты умрешь тогда, когда увидишь Спасителя, точнее, сначала увидишь, а потом только отойдешь в вечность. Что Бог сообщил за последнее время вам? В молитве, через своих друзей, через проповедь, через пастора. Это вопросы, которые я предлагаю вам вот сейчас, в канун Рождества, тоже задать самому себе. И если ничего Господь уже не говорит вашему сердцу давно, то задаться вопросом, а почему? Может, потому что действительно не хватает сил сконцентрироваться на слове, помолиться об одном и том же деле хотя бы не один день, хотя бы неделю, а может быть две, а может быть месяц. Родители Иисуса, из этого отрывка это следует, тоже неукоснительно соблюдали закон, и это поразительный для меня пример абсолютного смирения и готовности слушать Бога. Понимаете, когда вам является ангел, перед человеком ведь тоже есть выбор. Можно просто убежать и сказать, я испугался, я не вижу ангелов каждый день, у меня нет привычки с ними разговаривать. А тем более, когда ангел говорит тебе, знаешь что, сейчас тут Ирод воздвигает гонения, а почему бы тебе не взять младенца, который родился у тебя, я говорю об Иосифе, его мать, и идти в Египет? И можно всегда сказать, дома, как говорится, родные стены помогают. Лучше я уйду в Назарет. У меня есть друзья, я спрячусь. Родители Христа являются собой пример абсолютного смирения и абсолютного соблюдения того, что говорит им ангел Божий. Знаете, даже сам факт, что они приносят жертвы, что они приносят младенца Иисуса для благословения в храм, говорит о том, что они, при том, что они понимали, что этот младенец избранный, они поступали так, как положено было поступать в этом народе. В Писании ничего не сказано, что они делали в Египте, когда они ушли туда на некоторое время. Но исторические свидетельства таковы. В Египте в то время жизнь была достаточно благоприятной для евреев. Там находилась большая и сильная диаспора. евреи были в чести у греческих властей в Египте. Это было эллинистическое государство. Там был свой храм. Как ни парадоксально это звучит, мы считаем, что храм был один у евреев. Там был храм в Лентополисе, так называемый храм Ониаса. В нем тоже служили, приносили жертвы. Среди евреев у него не было такого высокого ранга, как у Иерусалимского. Тем не менее, евреи занимали высокие должности в Египте. Они служили в армии, они были мытарями, они собирали налоги. То есть это было место, где можно было спокойно воспитать младенца. И тем не менее Иосиф и Мария так не поступают. Они возвращаются домой, потому что Христу было суждено быть иудеем не только по крови, но еще и по воспитанию, потому что Он пришел прежде всего к иудеям, а к язычникам пришли уже Его последователи, Его ученики. Вот такое скрупулезное соблюдение еврейского закона, оно поражает, потому что, казалось бы, ну, евреи, Христу можно было сделать исключение, ведь Он же Бог. Даже этого не происходит. «Владыка, как ты обещал, теперь ты отпускаешь свою слугу с миром», говорит Симеон. «Потому что мои глаза увидели спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет откровений язычникам и славу народа Твоего Израиля». Знаете, наверное, это великое счастье. Мечтать о чем-то всю жизнь и, наконец, получить свидетельство, что Бог с тобой, потому что ты доверил именно Богу свое главное упование в жизни. Когда Бог однажды, не знаю, в молодости ли или уже на склоне лет, открыл Симеону, что ему надлежит умереть только после того, как он благословит Спасителя Израиля, это открылось. И он был бесконечно благодарен Богу за это. И это говорит о том, что его жизнь была счастливой. Что такое наша жизнь сегодня? О чем мы мечтаем по большому счету? Кроме того, о чем мечтают обычные люди? О том, чтобы воспитать детей, чтобы у них был кров, чтобы у них было хорошее образование, чтобы были средства для того, чтобы их поднять. Что еще вы бы, как верующие люди, добавили ко всему этому? Свою собственную веру? Вы способны передать своим детям свою веру? Или все-таки в один момент дети, как совершенно честные и неподкупные свидетели вашей собственной жизни, скажут: «Но ты же, папа, мама, не всегда жил так, как ты говорил. Именно поэтому у меня есть сомнения в том Боге, о котором ты так часто и хорошо говорил». Для меня, как для отца, это страшное мгновение, которое я могу представить себе только в своем сознании, если мой маленький сын когда-нибудь скажет нечто подобное. И тем не менее, мы все ходим перед другими людьми, и люди оценивают нашу веру, насколько она искренна, насколько она праведна, насколько она честна. В Симеоне, очевидно, все это было, потому что сам Бог избрал его для этой краткой, но потрясающей миссии. Счастливой смерть Симеона можно назвать, как я уже сказал, именно потому, что он увидел Слово Бога в действии. И именно поэтому Экклезиаст говорит, что день смерти лучше дня рождения. На примере Симеона мы видим хорошо прожитую жизнь. Не ярко, быть может. Такой человек не вошел в аналы истории. Его именем, наверное, не назвали бы улицу. Он ничего не завоевал. Он не был олимпийским чемпионом. Но в Писании о нем остался след, как о человеке, который всю свою сознательную жизнь ждал, честно ждал и дождался спасения Израиля в лице младенца Христа. И последние его слова перед тем, как уйти, это пророчество. Пророчество о Христе, о его жизни, которое, очевидно, в тот момент даже его собственные родители, родители Христа, земные родители Христа, не готовы еще были понять окончательно, потому что у них на руках был младенец, и все может быть. Он вызовет падение многих в Израиле. Как говорил Исаия, камень преткновения и камень соблазна. Именно таким станет Христос для многих людей. Он внес разделение. И мы знаем, что после его служения многие евреи считали, что принесенная весть Христом, она только для евреев. Но были те, как апостол Павел считал, что эта весть принесена для всех. И поэтому он отправлялся в свои миссионерские путешествия для того, чтобы во всех городах, доступных ему, люди узнали о благой вести. Сретение, встреча по-русски, это радостная встреча. Недаром на сербском языке это еще и радость. Встреча со Христом – это потрясающее событие в жизни человека. Но как любое потрясающее событие, постепенно оно уходит из нашей памяти. Меня поразило буквально полчаса назад то, что мы находимся в том самом зале, в котором когда-то отец Александр Мень рассказывал о христианстве. Людям, которые шли сюда толпами, потому что этого не было раньше. О благой вести раньше не говорили. И отец Александр очень часто использовал слово «встреча», он воспринимал с большой буквы. Он считал, что обращение ко Христу – это и есть самая главная встреча в нашей жизни. Есть, наверное, какая-то символика и в том, что мы собираемся сегодня в библиотеке иностранной литературы. Отец Александр говорил, что Христос – это перевод небесного языка на земной. Если бы не было Христа, вот этого младенца, который родился, ничего не зная, и был обучен всему, что он знал о законе родителями, а позже, войдя в меру своего возраста, в полноту времени, он стал истинным Богом и стал проявлять свои чудеса, которые мог проявлять только Бог. Он это не делал, пока был маленьким, но это сделал позже. И все это и есть тайна Рождества, о которой стоит нам задуматься. Иначе для нас праздник просто превратится в еще один повод собраться, хорошо провести время, неплохо поесть, вспомнить что-то смешное из прошлого, сделать, может быть, какие-то планы высказать друг другу относительно будущего года. «Он вызовет возвышение многих», – говорил Симеон. И вера действительно возвышает человека. Но она не возвышает над другими людьми, она возвышает человека над самим собой. И очень часто она возвышает его настолько, что рано или поздно человеку верующему приходится проходить через его личное распятие. На распятии Христос был возвышен. Это была ужасная смерть, смерть людей низких, низкого сословия. И тем не менее, эта смерть, как и вся жизнь Христа, стала великой жертвой, жертвой за грехи всех людей. Он станет предметом пререканий, о нем будут спорить и спорить до сегодняшнего дня. И многие люди будут стараться жить так, как будто бы Христос никогда не приходил, и этого имени вообще нет в истории людей. Вот для этого нужны верующие люди, для того, чтобы они могли рассказать тем, кто до сих пор сохраняет вот это вот такое благодушное равнодушие, потому что он боится, что Христос со своей вестью выведет из состояния душевного равновесия человека и заставит его сделать то, чего никогда не сделает по собственным силам, потому что слишком много придется потерять, потому что слишком много поставлено на карту. Иногда состояние, профессия, карьера. К Симеону, думаю, хорошо применимы слова апостола Павла. «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Еще не видя Христа, Симеон живет ради Него, ради встречи с Ним. Ну и, разумеется, смерть становится для него приобретением, потому что он, уставший уже от земной жизни, торопится туда, на встречу со своим Творцом. У Иосифа Бродского есть замечательное стихотворение – называется оно «Сретение». В этом стихотворении есть такие слова. «И образ младенца, сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою, душа Симеона несла пред собою, как некий светильник, в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе зарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась». Потрясающая подробность, которую все-таки поэты действительно подслушивают язык небес. В Писании говорится, что прийти ко Христу можно только идя узким путем. Но когда мы идем к Богу через Христа, через смерть, к Богу в вечность, эта тропа расширяется. И поэтому смерть уже не страшна. И поэтому Павел может победоносно говорить о том, что где твое жало, смерть? Христос своей жизнью, смертью, а позже воскресением дарует нам победу над смертью, над тем, чего человек чаще всего боится больше всего в жизни. Приход Христа в этот мир произошел не по воле людей, а по воле Бога. Я думаю, что это важно для нас помнить, потому что мы в последнее время, я в данном случае говорю, может быть, о себе, не о вас, возможно, в вашем случае все иначе, но мы стали вот, среди моих знакомых как-то особенно политизированы. Для нас важно, что происходит в высоких эшелонах власти. Прекрасно понимаешь, что на самом деле мы ничего не понимаем относительно того, что там происходит. Сколько бы мы ни гадали по этому поводу, это будет разговор дилетантов. Хотя бы потому, что люди, находящиеся в эшелонах власти, сами не понимают, что там происходит. Симеон долго ожидал прихода Спасителя, но это ожидание было для него счастливым. Вопрос, чего ожидаем в жизни мы в новом году, после нового Рождества очередного? Ожидаете ли вы какого-то счастливого изменения в собственной судьбе? Есть ли что-то новое в вашей жизни, то, ради чего стоит вообще жить, а не просто просыпаться еще раз, как вчера, как, возможно, послезавтра? Для того, чтобы еще раз пройти этот круг жизненный, необходимость заработать, принести деньги домой, потом их потратить. Или все-таки есть что-то в этой жизни, о чем потом другие люди, которые знали вас, скажут, эта жизнь прожитая не зря, потому что я не просто помню его чувство юмора, я просто помню ее красоту. Я помню, сколько он сделал для меня, для моего друга, о том, что он совершенно не стеснялся своей веры и рассказал, и не просто рассказал, но еще и показал эту веру в действиях, в поступках. Симеон последовал из жизни земной в жизнь вечную. Но многие люди, о которых говорит евангельская история, остались жить, еще жили наверняка долгой жизнью. Волхвы вернулись домой, пастухи вернулись к своим стадам. Вот и мы пока что еще живы. И дай Бог, чтобы наши жизни были не просто прожиты, а прожиты ради какой-то важной цели. Чтобы у этой жизни была серьезная миссия. Фома Кемпийский, монах католический, живший в XIII веке, сказал: «Как счастлив, как благоразумен тот, кто в жизни старается быть таким, каким желает явиться при смерти». Я думаю, что при смерти каждый из нас хотел бы явиться максимально чистым, отрешенным от того, что было временным, что было ненастоящим, забыв про то, что по сути дела не имело никакого значения, имея вокруг себя людей, которых хочется видеть, которым хочется сказать что-то доброе. Ну и потом, уже уйдя, что услышит другой человек, возможно, не знавший нас, а тех, кто знал нас при жизни? Вот эти все вопросы, казалось бы, не совсем вяжущиеся с самим понятием, пониманием Рождества, то есть рождения, я и хотел сегодня задать даже не столько вам, сколько самому себе, потому что эта тема коснулась меня лично, и жизнь Симеона заставила где-то пересмотреть и собственные цели, и собственную миссию в этой жизни.